событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес», программа, где священник Павел Островский и я, Полина Уварова, рассматриваем новости в православном, в христианском ключе. Так, отец Павел, как у вас
дела?
Да,
друзья, всех приветствую. Я, когда пришел на радио, увидел, как отец Владислав Береговой, священник Владислав Береговой, до меня в другом эфире отвечал. Сейчас товарищи атеисты подумают: вот... Папы захватили радио. Во всем конец. Да, во всем конец.
Ну, не знаю насчет конца, но на ближайший час мы точно здесь. И во второй получасовке нашего выпуска можно будет нам звонить, предлагать свои новости или обсуждать то, что мы наговорим за первые полчаса нашей программы. А начнем мы с того, что мы-то здесь, вы как священник здесь, а вот не во всех, я так понимаю...
А ты не священник.
Ну, да, да, в общем-то,
потому что мы православные,
Богу, мы же не какие-нибудь эти англикане, да, в конце там, от концов, где архиепископ Контерберийский, это же аналог нашего патриарха, да?
Не знаю, ну, что нам на Великобританию смотреть?
Ну, и правильно, да, мы лучше посмотрим
там
на...
дожди, холодно.
Посмотрим лучше на храмы в центре Москвы.
Да.
Которые, да. Я так понимаю, у вас вопросы к ним.
Не, мне не то, что вопросы. К храмам у меня вообще никаких вопросов нет. Мне хотелось это тоже для обсуждения наших дорогих... радиослушателей. Я, значит, когда еду на радио «Спутник», оно находится в центре Москвы, мы по дороге приезжаем, значит, мимо парка Заряди, там старые храмы стоят, плюс храм Василия Блаженного. И регулярно, а вот сегодня сейчас, вот в воскресенье вечера, погода в Москве шепчет, все прекрасно, множество людей гуляет по улицам, а храмы закрыты. Это я помню еще историю, когда мы прошлым летом с женой гуляли в районе Патриарших прудов, угу. И тоже, конечно, на Патриках огромное количество людей гуляет. И там рядом храмы, мы шли где-то в районе там, 7-8 вечера, и тоже храмы закрыты. И в этом смысле для меня, конечно, как для человека, занимающегося миссией, это, ну, прям боль, боль и боль. Потому что огромное количество людей ходит, ну, как бы тут сам Господь велел, да, вот что-то делать.
Ну да,
да, то есть там
хоть что-нибудь.
Раздавать листовочки, просто открыть храм, чтобы люди могли зайти. Тем более, там, если брать храмы около парка Заряди, это исторические храмы, древние, чтобы люди могли зайти, посмотреть, да, оставить там записочку, еще что-либо. И мне, ну, просто я не хочу, знаешь, в чужой огород лезть, я не настоятель этих храмов, но... Но как бы настолько молодых ребят сегодня, да, ну, найдите молодых ребят, которые у вас там будут, или волонтерить. Я думаю, что если вы откроете храмы вечером, да, то, ну, явно вы соберете то количество денег, чтобы оплатить зарплату, да, там, пусть даже небольшую, каким-то там студентикам православных вузов, да, которые у вас там могут работать. В общем, мне хотелось узнать мнение, в том числе радиослушатели, вы живете в разных городах, у вас тоже есть туристические зоны, ну, и в том числе кто в Москве, в Санкт-Петербурге. Как ваше мнение, то есть замечаете ли вы тоже эту проблему, может, я просто такой вот воскресный день, уставший, злой и такой вот, знаете, на всех кричу.
Ну, может быть, знаете, потому что я-то вне эфира тоже радиослушатель, и вот, например, мы тут Третьяковское метро недалеко, центр вообще, и рядом с метро Третьяковское есть очень красивый старинный храм. Он вот регулярно работает вечером, и там даже несколько я заходила.
А вечером это какое время?
Ну вот сейчас, я, по-моему, когда в четверг я точно шла вечером мимо, мне кажется, он работал. Я, конечно, не заходила вот конкретно сейчас, но тем не менее.
Но вот мне кажется, что храм, вот именно находящийся в туристической зоне, он наверняка есть смысл, ну, это может быть и священачалие, если там будет слушать, у меня же нет, знаешь, такой связи с начальством наверх, да, там, ну, просто, мало ли, как кто-то донесет, в хорошем смысле донесет,
ну, да,
да, доведет,
да,
информацию,
да,
что, может быть, храмы в крупных городах, где большое скопление людей, чтобы они работали до тех пор, пока это скопление людей есть. Потому что Святейший Патриарх говорит о том, что сейчас вот время, когда нужно заниматься миссией, угу. И миссия, конечно, должна идти не только через интернет, миссия лично, это, наверное, вообще самое лучшее. И, ну, уж Москва, центра столицы, я думаю, там это за какой-нибудь воскресный вечер проходит там несколько десятков тысяч человек.
Да, 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 это правда.
И как бы тут уж просто, ну, я не говорю, что там нужно навязываться и так далее, но как бы дать возможность людям там задать вопрос священнику или еще что-либо, мне кажется, вот.
А, двигаемся дальше, наверное.
Ну, подожди, я обязательно должен ответить на комментарии так. Руслана. Радио захватила коалиция Попштейна. Дорогой Руслан, ну, во-первых, если вы Попштейна с намеком на Эпштейна, нет, мы, слава богу, все традиционных ценностей, у нас все хорошо, да? Вот. Почему у вас такие аналогии с Эпштейном? Тут надо, вот, конечно, заняться вами, да, что у вас там не так. Но давайте, Руслан, порадуемся, что православные священники, да, все традиционно. Ура!
Ура! Дальше идем, или вы еще хотите
давай.
Комментарий почитать? Из канала Екатерины Мизулиной важная новость. В Вологде два подростка, которые являются уроженцами Киргизии, рисовали за деньги антимигрантские граффити на стенах домов и подъездов, попутно расклеивая фальшивые листовки от лица организации «Русская община» с призывами к объединению русских против мигрантов. Подростки откликнулись на предложение легких денег в чате про вейпы.
Ну вот интересно, да, значит... Понятно, что это смешно выглядит, да, когда представители страны, откуда тоже много мигрантов, приезжают, значит, расклеивают и пишут всякие надписи, значит, против мигрантов. Может, правда, они русского не знают.
Ну, я не знаю. Кстати, вот сейчас решается вопрос о лишении гражданства. Тут это тоже
надо
добавить.
Но, конечно, здесь важно установить, ну, если вообще возможно, да, откуда ветер дует, потому что у нас русская община, это, ребята делают очень много добрых дел, и в любом случае кто-то их тоже захочет подставить. Они явно переходят дорогу многим. Я только вспомню, если наш Красногорский район, сколько у нас наши вот дружинники из русской общины провели рейдов по обычным там торговым точкам, выявили массу нарушений, значит, это контрафактный алкоголь, паленый, да, это продажа несовершеннолетним, значит, курение, ну, табака, это тоже алкоголь. И тоже, естественно, никакого там, никакого насилия, просто вызывали полицию. И так рейдов было много, то в итоге все это закончилось тем, что сейчас один из руководителей, вот, координаторов русской общины по Красногорску, он в СИЗО. Вот. Его, значит, в чем-то обвиняют, и, ну, так скажем, я думаю, что многим, конечно, не нравится.
А у самой русской общины, ну вот, координатора посадили, а остальные как?
Остальные продолжают как-то работать, но просто я думаю, что все те бандитские, да, структуры, а ты понимаешь, что вот если ты регулярно проводишь рейды, они все равно продолжают работать, значит, все равно где-то что-то там схвачено, да? Угу. Поэтому мне кажется, что государству стоило бы порадоваться, да, русской общине, что есть такое объединение русских людей, которые без какого-либо насилия, без призывов там каким-то активным действием там против кого-либо. Нет, просто это именно общественная большая организация, без каких-либо политических лозунгов. Не ставишь себя никак в оппозицию кому-либо, да? Мне кажется, стоило бы это просто, наоборот, поддерживать, если мы хотим какого-то порядка в том числе в стране.
Угу. Ну, еще в тему миграции. Россия и Афганистан ведут консультации на уровне экспертов о возможности привлечения афганских граждан для работы в Российской Федерации. Об этом сообщил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
Это тоже такая странная история, потому что, значит, есть статистика по, значит, мигрантам, в том числе и в мире, какое количество преступлений сексуального толка совершают какие мигранты, и представители из Афганистана, когда они становятся мигрантами, они совершают их преступлений существенно больше, чем все остальные мигранты.
Вы, да, прям посмотрели эту,
да,
статистику?
Это, ну, она есть вообще в мире, да, и у нас понятно, что мигрантов из Афганистана на данный момент немного, но их, например, много в Великобритании. И там, ну, просто, знаешь, там, я не видел цифр, но если так на графике, они в два раза опережают второе место. Угу. То есть прям существенно опережают. И в этом смысле, ну, тут две проблемы. Во-первых, это, ну, вот эта статистика, да, как мы будем на нее реагировать. Второе, это то, что мы же за традиционные наши ценности, люди, и в том числе за традиционный ислам, люди, которые приезжают из стран, где развит уже ваххабизм. Ну, зачем нам эти все проблемы? Вот я не могу понять. В конце концов, когда приезжают мигранты, там, например, из Индии, Ну, во-первых, конечно, они тоже инокультурные, но если они прям вот именно трудовые, приехали, поработали, уехали, то есть приезжают без семьи и так далее, ну, это еще куда ни шло. Но даже трудовые мигранты ваххабитского толка, с учетом, что у нас ваххабит в стране не запрещен, а эта проблема у нас существует, мне кажется, что мы это себе подкидываем дровишек, уже достаточно такой неплохой костер ваххабизма. И я думаю, что здесь стоит, наверное, может быть, традиционным мусульманам возвысить свой голос, потому что они также страдают от представителей вот радикального ислама. Я тут недавно ездил, ехал в такси, значит, меня вез таксист, он сам из Башкирии, вот, Башкортостан. И вот он рассказывал, он причем такой богобоязненный мусульманин, то есть он там и в мечеть ходит. И он рассказал, что когда приезжал к себе вот, значит, на родину, я не помню, то ли Уфа, а может, не Уфа, я просто знаю, что Уфа столица Башкортостана. И он рассказывал, как, значит, представители Средней Азии ему начали там диктовать какие-то условия.
Условия на какую тему?
Да, в плане... как он должен выглядеть, да, что он должен делать.
Религиозных каких-то да. моментов.
А он коренной житель, да, но понятно, что сейчас он в Москве работает, возвращаясь себе домой, как он рассказывал. И пришлось прямо их на место ставить. Вот, был скандал и тому подобное. То есть мне вот сложно себе представить, знаешь, если там, предположим, у нас среди христиан были какие-то инокультурные православные, чтобы там они пришли и стали бы качать права здесь, у нас, там, в Москве, например. Ну, там наверняка есть у греков, наверняка у православных есть какие-нибудь свои традиции, да, ну, отличающиеся от православных в России. Представляешь, приехал там православный грек ко мне в храм, и давай мне там рассказывать, в общем, как я там должен свечку носить.
А ваххабиты относительно традиционных представителей ислама, они так же, как православные греки относительно православных русских?
Они,
мне кажется,
примерно,
это скорее как протестанты.
Скорее как протестанты. Просто протестанты наши в христианстве, они не радикальные.
Ну, да.
Но по сути учения, да, то есть ваххабиты, они, дескать, за чистый ислам, только Коран, только Сунна, все остальное, значит, мы все это отменяем, да, все вот эти толкования ваши и так далее. А так же, как у протестантов, вот это есть такая идея соло-скриптура, только писание.
Писание, да. Вот тут вопрос задают, как быть с тем, что все соцсети забиты ненавистью, грех ли это?
Ну, ненависть в любом проявлении является грехом. И, конечно же, наверное, это грех вообще общий. Потому что люди сами предпочитают смотреть, многие, да, наши граждане предпочитают смотреть агрессивный контент. Тем самым, в том числе, поднимая рейтинг всех этих видео, заметок и тому подобное. Вот я не смотрю.
Ну, я вот тоже.
Да, но другие люди смотрят. Отсюда просмотры, отсюда лайки, отсюда реклама, отсюда деньги, и поэтому контента становится все больше и больше.
Я вот вообще не вижу, честно говоря, мне не попадается в моей ленте какого-то такого контента про ненависть, но вот где я вижу ненависти много, так это в комментариях. Причем по любому поводу. Это какая-то очень странная, на мой взгляд, культура оставления комментариев у нас в стране. Потому что, например, если... Вы же знаете эту историю, когда там какая-нибудь девушка в каком-нибудь замедленном YouTube поет, если она поет, и это английский какой-нибудь, ну, не английский, а иностранный паблик, то снизу, даже если она очень плохо поет, все комментируют как-то поддерживающе. А у нас, как бы человек ни спел, все равно часто
не
находят,
знаю, Полин,
какие-то
недостатки. Я в Телеграме сделал сообщение за 2 рубля.
Сразу стали все добрее.
Нет, дело не то, что стали добрее. Вообще, это интересная история. Понятно, что человек, если хочет оставить комментарий, 2 рубля – это не деньги глобально, да, может оставить. Я это вообще делал сначала для того, чтобы остановить поток рекламных ботов,
да,
всяких там
полезно.
Пошлых всяких ботов и так далее. Это сработало. Но что интересно, что, во-первых, оказались люди, в том числе хейтеры, оказались очень серебролюбивые. Не хочется ради какого-то агрессивного комментария платить 2 рубля. По крайней мере, их стало существенно меньше. Поэтому, мне кажется, это выход из положения. Агрессия вполне... То есть, знаешь, вот
быть монетизирована.
Злоречие легко побеждается с страстью
серебролюбия.
Да.
Ну, аминь тогда. Хорошая, в общем-то, новость, несмотря на то, что, в общем-то, исток ее был не очень хорошим. У нас в прошлом году, помните, были теракты. Вообще, в какой-то момент по всей Москве и вообще, в принципе, на улице стали раскладывать какие-то взрывчатые вещества, которые часто поднимали дети, и после этого страдали. Вот один из таких пострадавших был мальчик, который, по-моему, с нашего прихода.
Наш прихожанин.
Да, наш прихожанин. И ему оторвало пальцы на одной руке, и вот сейчас хорошая новость, что этот мальчик получил протез. его каким-то специальным образом сделали, и вообще, в общем, теперь он может практически полноценную жизнь вести вот благодаря этому протезу.
Во-первых, конечно, хотелось, как настоятель нашего храма, Георгиевский храм Нахабино, собственно, куда мальчик является нашим прихожанином, выразить большую благодарность тем, кто этот протез сделал, вот, и вообще выразить ему всяческую поддержку, что он такой молодец, смелый. Угу. Ну, а также предупредите всех и стар, и млад о том, что если вы видите на земле что-то заманчивое, пусть даже если это денежки, то 100 раз подумайте, прежде чем поднимать. Надо быть сегодня аккуратными, потому что очень много провокаций и так далее. Вот, будьте аккуратнее, ребят.
А как вы вообще думаете, это закончится в ближайшее время? Или только хуже будет становиться?
Все проходит, как сказал премудрый царь Соломон. Поэтому однозначно, когда закончится специальная военная операция, однозначно, когда закончится и взаимное такое вот ожесточение, угу. И постепенно, конечно, закончатся и вот такие вот мелкие теракты тоже уйдут постепенно.
Давайте к следующей теме перейдем. Интервью Алексея Уминского журналисту Юрию Дудю, который у нас в России признан иноагентом. Длинное очень интервью, честно скажу, я целиком его не осилила, потому что у меня нет 4 часов даже на X2, наверное, свободных. Но я начала его смотреть. И вообще, что думаете по этому поводу? Например, он там о чем речь? Это как бы позиционируется как интервью со священником, которого в России лишили сана за то, что он не поддерживал СВО. Вот вы вообще видели ли, что думаете об этом?
Ну, я смотрел уже отрывками, и если брать какую-то вот пасторскую часть, то понятно, что Алексей Уминский в прошлом опытный священник, и понятно, что отвечает здраво, и все хорошо. Если брать эту политическую часть, потому что понятно, что Алексея Уминского пригласили, Юрий Дудь, который иноагент, да, и все запрещено в России, понятно, что он приглашал его не ради того, чтобы послушать какие-то пасторские истории, вот, потому что у нас, конечно, в плане пасторства есть и более опытные священники, и наверное, такие, ну, не менее, вот, и образованные, и так далее. Но звали его, конечно, потому что он когда-то сделал такие некоторые политические шаги, угу. За которые в нашей церкви он был вызван в церковный суд, а так как проигнорировал церковный суд, то и лишен сана. Мне хотелось, знаешь, как я выступал вот в программе «Час Островского», тоже. На радио «Спутник», я как раз сказал о том, что достаточно так четко свою мысль выразил, что я как бы считаю, что когда Алексей Уминский говорит, что его лишили сана, потому что он там не читал молитву, что, в принципе, это ложь. И мне многие потом писали, и духовный, видать, чадо Алексея Уминского говорит, что вот, я не прав и тому подобное. Тут такая проблема, что люди не знают церковного права. Ну, просто не знают. И чисто по-человечески кажется, вот ты там всего лишь там что-то молитву не читал, всего лишь там ты в суд не явился, да что здесь такого? Но дело в том, что, ну, так, минутка церковного права. У нас священник не имеет полноты власти. У нас священник действует по тому разрешению, которое ему дает епископ. То есть как бы священник является всегда представителем епископа ровно в тех полномочиях, которые епископ ему дал.
Так.
И поэтому, когда священника епископ вызывает на суд, да, чтобы решить, что ему там может делать, что нельзя, священник обязан явиться, ну, просто потому что он действует от лица этого епископа. А если он не является, то епископ, ну, собственно, он прекращает действие полномочий этого священника, то есть лишает его сана. Это если вот совсем так сухо выразиться, да. Это примерно, как, знаете, если вы являетесь начальником где-либо, у вас есть подчиненный, который действует от вашего имени.
Угу.
И, ну, как бы это важно, понимаете, что священник, он именно представитель епископа. Вот. И если ваш подчиненный, действующий от вашего имени, он вдруг перестает каким-то образом, знаешь, выполнять ваши функции и все остальное, то, естественно, он ваше имя больше представлять не может. Вот Алексей Уминский, он был священник Русской Православной Церкви, он подписал присягу, да, действовать в рамках правил церкви, согласно православному учению. Он нарушил, соответственно, присягу, нарушил клятвопреступление, сана лишен. То, что людям по-человечески его жалко, это все понятно. Вообще, как бы нам, православных христиан, должно быть всех других жалко. Вот. Ну, вот здесь Алексей Виноградов хороший комментарий пишет: аминь, иначе будет анархия. Да, совершенно верно. То есть церковь, наверное, поэтому, точнее, и по этой причине тоже у нас так существует, по той причине, что мы сохраняем те, в том числе и апостольские установления, то есть с первого века, который у нас есть. И Христос сказал, созижду церковь мою, врата ада ее не одолеют. И мы вот то учение, которое нам передали апостолы, и церковь является апостольской, а епископы – это апостолы в том числе, да, соответственно, мы это сохраняем. Если кому-то не нравится иерархия, то есть вот это подчинение, да, иера – это священная арх-лестница, да, где высшее, низшее, ну и так далее. Вот если кому-то не нравится, ребят, ну, значит, вам не по пути с православием, потому что если вы вспомните символ веры православной, то там есть четыре свойства церкви. Да, мы верим в единую, святую, соборную апостольскую церковь. Апостольство, да, апостольская церковь – один из главных столпов церкви. И я не сомневаюсь в том, что Алексей Уминский знал это.
А можно мне поинтересоваться про отношение церквей? Это ведь ну, не единичный случай, когда... И это, кстати, не только, я так понимаю, в русской церкви, это и в белорусской, я знаю, есть такие случаи, когда людей, соответственно, лишают сана, и они как-то очень быстро и автоматически переходят в Константинопольский патриархат. Вот про это можете как-то пояснить?
Ну, дело все в том, что... у нас Константинопольский патриархат, а точнее патриарх Варфоломей, явно пытается узурпировать власть, идти по принципу, да, по которому когда-то пошли римокатолики.
Униатство?
Нет, чтобы он стал первым не среди равных, а просто первым с какими-то исключительными полномочиями.
А, ну то есть как Папа Римский.
Да, да. Стоит сказать, что это не первый раз, когда Константинопольский патриарх, в данном случае Варфоломей, до него были Константинопольские патриархи, которые хотели это сделать. В данном случае, конечно, нам просто нужно, надеюсь, просто потерпеть, дождаться, когда Варфоломей Константинопольский помрет.
И что тогда будет?
Надеюсь, что следующий патриарх будет действовать в рамках правил церкви, а не выдумывать себе какие-то исключительные полномочия. Потому что когда священника, явно нарушившего правила Святой Церкви, игнорирующий иерархию, потом просто он берет, восстанавливает, да, и теперь он где-то там должен служить, то это странненько. Здесь вообще стоит сказать, что то, что у нас лишенные сана бывшие священники потом перебегали к Константинополь и там, значит, восстанавливались, дескать, они такие обиженные и все остальное, это странно, потому что они, значит, некоторые из них выступали против СВО, но как они потом будут в глаза смотреть украинским православным батюшкам, которых гонят на Украине еще до СВО, еще до всяких там майданов, да, гонят именно националистические всякие религиозные объединения, которых в итоге поддержал и узаконил именно Варфоломей Константинопольский, к которому они пришли на поклон. Вот как они будут им в глаза смотреть? Они такие борцы за мир и все остальное. Поцеловав руку, ну, одному из самых таких, наверное, врагов, по сути, православия, потому что он реально Варфоломей своими действиями расколол православие.
Ну, а это вообще возможно как бы провернуть назад? То есть вот вы-то говорите, что следующий патриарх...
Возможно.
Это же... ведь Томас был. Создание,
ничего страшного.
Создание ПЦУ было... как бы как и что теперь? Вот приходит новый человек и такой, все, закрываем лавочку или как?
Ну, дело в том, что сейчас у нас не наблюдается единство между православными церквями, что печально, и оно не наблюдается, в первую очередь, за действием Варфоломея. Вот. Я думаю, что Варфоломей человек пожилой. Вот. Когда придет новый человек, новый будет патриарх, я думаю, что... Ну, я на это очень, по крайней мере, надеюсь, да и, в принципе, история показывает, что такое в итоге происходит. Что православная церковь между собой помирится, соберется какой-нибудь православный
собор, большой,
собор да, и он решит все эти административные дела и вернет все в рамках канонов церкви. Потому что если возьмете действия патриарха Варфоломея, то они сами себе противоречат. Сначала он принимает у себя блаженнейшего Ануфрия, митрополита Киевского, да, и говорит, что он единственный представитель канонического православия. А потом сам же через там, пару лет создает какую-то новую какую-то общину церковную, так называемую ПЦУ, а Ануфрий отрицает. Ну, то есть тут или шизофрения, или просто вот человек, правда...
Или расчет.
Да, расчет, ставит расчет выше канонов церкви.
Мы вернемся после новостей и рекламы. Нам можно будет звонить во второй получасовке. Не переключайтесь, будем вас тут ждать.
Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Исфаханский технологический университет на юге Ирана подвергся атаке со стороны США и Израиля. Это вторая атака по этому иранскому учебному заведению с начала конфликта. Об этом сообщает иранское агентство «Фарс». Отмечается, что удар был направлен на одну из лабораторий университета. Повреждено несколько зданий. 4 сотрудника получили ранения, добавляет «Фарс». Израильский премьер Бениамин Нетаньяху заявил, что отдал распоряжение о расширении нынешней зоны безопасности в Южном Ливане с целью минимизации угроз для севера Израиля. Премьер заявил, что Израиль изменил облик Ближнего Востока, но добавил, что изменилась и концепция национальной безопасности еврейского государства. Эскалация между Израилем и ливанским движением «Хизбалла» началась в ночь на 2 марта этого года, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла более 140 ударов по огневым средствам и ракетным установкам Ирана в центре и на западе Исламской Республики. В сообщении уточняется, что удары в центре и на западе Ирана были нанесены параллельно с тремя волнами атак, которые ведут ВВС Израиля по Тегерану последние 24 часа. Жителям Дагестана, которые пострадали от обильных дождей, оказывается вся необходимая помощь. Организована работа по их временному расселению. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что более 3000 человек, в том числе 1000 детей, эвакуировали из подтопленных районов. Федеральный омбудсмен отметила, что на данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы. Она добавила, что уполномоченный по правам человека в республике посетил пункты временного размещения, развернутый в Махачкале на базе финансово-экономического колледжа, а также в гостиницах. В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления. Сотрудники транспортной полиции Алтайского края проводят проверку кадров, на которых народный артист России Филипп Киркоров курит в здании аэропорта Барнаула. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что Киркоров прилетел на Алтай, чтобы дать концерт на площадке Титов-арена. Артист закурил прямо в здании аэропорта. Это снял местный житель. Как рассказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская, Киркоров уже связался со службами аэропорта Барнаула, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте. По словам Успенской, он это сделал из-за усталости после смены часовых поясов. Следующий выпуск новостей в начале часа.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
«Песочный интерес».
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» Полина Уварова и священник Павел Островский. Программа «Песочный интерес». Мы продолжаем. У нас вторая половина часа, во время которой мы будем читать ваши комментарии, на них отвечать, ну и, конечно же, слушать ваше мнение, когда вы будете звонить в эфир. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912.
Да, ну, если, к слову, может быть, еще пару новостей обсудим, как пойдет. Вот тут наш слушатель пишет, или слушательница, потому что, к сожалению, нету имени, но пишет, что лежит в больнице, слушает нас, скорая операция, пожелайте мне удачи. И Божьей помощи вам, и удачи, и вообще выздоравливайте скорее. Да? Что скажете, отец Павел?
Я сейчас бутылку убирал, с которой пил. Да, поэтому так. я не слушал тебя.
Там пожелайте плохо человеку, операция скоро. Лежит,
выздоровление
вам, нас.
Выздоровление. Ну, все и так знают, что я добрый, поэтому даже то, что я сейчас сначала не слушал, это не означает, что я не желаю выздоровления.
Ну, конечно, конечно, выздоравливайте. Тут еще спрашивают, главное, как вы считаете, жить и наполнять мамону и не вмешиваться и молчать в тряпочку? Тут, к сожалению, очень мало знаков препинания, я поэтому не очень понимаю, о чем.
Ну, ладно, это комментарий. Главное, как вы считаете, жить и наполнять мамону, не вмешиваться, молчать в тряпочку.
А это не вопрос, это утверждение, да?
Нет, это речь идет про то, что священник, значит, пусть он живет, наполняет свою мамону и как бы ничего не говорит про политику, тогда ему ничего не будет. Мне кажется, что священник в принципе должен понимать, что его слушают именно в первую очередь именно как священника, да, и он ответственен в первую очередь за свой приход, потому что я, наверное, это комментарий в сторону моих высказываний по поводу Алексея Уминского, я сам настоятель храма, у меня есть приход, и это моя ответственность. Это именно вот в первую очередь прихожане. Да, которые приходят в храм на литургию, которые мне исповедуются, я крещу их детей, их самих крещу и так далее. Это первое. Второе. Если священник высказывается на какие-то темы, он должен так или иначе все равно понимать, что его слова будут расценены не просто как слова священника, но и судиться будут не только по светским законам, но и по церковным законам. Поэтому священник должен, независимо от своих высказываний, да, помнить
об этом.
Думать
об этом в первую очередь.
Да, и если он об этом забывает, ему священачалие об этом может напомнить. Если тебе вдруг не нравится то, что ты нарушил церковные правила, ну, правда, там, крест снимай, иди.
А у нас звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас говорили о том, что существует кризис в церковных отношениях.
А вы не могли бы радио, простите, пожалуйста, выключить, которое у вас играет, просто чтобы у нас не было эха, и мы вас лучше слышали? И повторите, пожалуйста, вопрос.
Вы говорили сейчас о том, что существует очевидный кризис в межцерковных отношениях, что церковное единство нарушено в результате действий Константинопольского патриарха, и так далее и тому подобное. Это, конечно, не вызывает никакого сомнения, что деструктивная позиция Константинополя сейчас привела к существенному церковному разделению. Вопрос такой. Не считаете ли вы, что причина кризиса в православии сегодняшнем заключается в том, что поместная система, церковная поместная система, просто-напросто сейчас является препятствием для церковного единства. Всякая церковь защищает интересы своей власти. Константинополь защищает интересы своих спонсоров, другие какие-то церкви интересы своих государств защищают чаще всего. Это, в общем-то, объяснимо и понятно, но, тем не менее, вот эта именно поместная система вызывает такой серьезный кризис. Равно как и патриаршество, система патриаршества, поскольку, видите, Константинопольский патриарх не считает нужным даже согласовывать свои действия с своим синодом, тем более. А если бы действовал синод, может быть, такая ситуация...
Понял. Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Конечно, вопрос очень сложный. И я скажу свое личное мнение, которое вполне можно оспаривать. Это, и сразу скажу, не надо потом писать, что
в РПЦ заявили, да,
в Русской Православной Церкви заявили. У нас, если посмотреть вообще церковную историю, у нас администрирование церковное, оно менялось. Да, у нас есть правила церкви, которые мы соблюдаем. И если следовать правилам церкви, то, в принципе, можно, да, вот систему поместных церквей как-то, значит, менять, редактировать, реформировать можно. Для этого, конечно, требуется желание. Мне кажется, что мы, ну, вопрос рано или поздно, я думаю, что даже рано, мы к этому придем. Хотя бы не, то есть даже не по той причине, что сейчас у нас сложный период, потому что сложные периоды между вообще православными, они за историю церкви часто случались. Я думаю, что мы придем по причине проблем ускорения времени. Для того, чтобы нам просто в целом быстрее реагировать на вызовы, которые сегодня появляются. Потому что, ну вот простой пример, да, вот есть сегодня такая новость, что в Китае создали первую робот-жену, да?
Да.
Понятно, что это все только такие наметки, то есть там это, ну, робот в целом, он похож внешне там на женщину, которая там застилает, готовит и так далее. Понятно, что это все только наметки, но уже, ну, лет там через 10-20 мы столкнемся с тем, что будут ходить какие-то там непонятно суррогаты по улицам, да, похожи на людей, но при этом...
Ну, вот эта женщина-робот, о которой вы говорите, у нее, ее зовут Пантера, как ни странно, но ее зовут Пантера, видимо, в частности, потому что она вообще все функции жены может выполнять, то есть это уже вообще страшно.
Я не стал про это, Полин, говорить, как человек...
Нет, я имею в виду, конечно же, про готовку ужина...
интерес к этой новости.
Готовку ужина и заправление кровати, я говорю, конечно же.
Да.
С чем она справляется?
Да, собственно, в этом и главное есть функция жены.
Конечно.
Да, собирать носки. Вот. Но я к тому, что вызовы, они становятся все больше и больше, и вот эта система, как мы вообще реагируем на что-либо, ну, как бы она, на мой взгляд, должна быть, может быть, как-то реформироваться, редактироваться. И думаю, что нас сама жизнь заставит это сделать.
А в каком ключе вы можете примерно сказать, что значит реформировать?
Ну, наверное, так церковь у нас единая, да, православная, да, но разделена на поместные церкви. Внутри поместной церкви есть там еще экзархат и тому подобное, что, возможно, просто будет какой-то общий межсоборный какой-то совет, да, межцерковный совет православный, да, который будет наделен какими-то полномочиями, да, то есть появится, может, какая-то структура для
но
этого.
Но это
да?
Не то, что называется Вселенским собором.
Вселенский или... собор, это мы обычно по веручительным вопросам там, и так далее. Нам не нужен Вселенский собор сегодня собирать. А чтобы был какой-то такой церковный орган, может быть, да, в который будут признавать все церкви, в который будут входить представители всех церквей, может быть, такое правда нужно делать. Но в любом случае, знаете как, на мой взгляд, что любая, как бы, даже не только проблема, любое решение проблемы должно созреть. Вот просто с бухты-барахта нам начинать сейчас проводить какие-то реформы в церкви, которая существует 20 веков, да, уж точно не стоит. Но разговоры об этом, во-первых, ведутся, и думаю, что разговоры ведутся среди людей, да. А я думаю, что, ну, мое личное мнение, что мы к этому придем.
А можно я такой, может быть, дилетантский вопрос задам? Вот чем условно система синода, когда все управляется именно синодом и нет патриарха, хуже, чем когда патриарх есть?
Я, честно говоря, такой глобальной разницы не вижу, потому что патриарх – это старший епископ. У нас, если говорить синодальный период, он был плох тем, то, что над синодом стоял светский человек.
Государство, да.
Да, государственник. Да. В этом смысле это нехорошо. А если мы берем уже не синодальный период, да, то у нас в церкви все равно есть какой-то старший епископ. Но тот, кто будет стоять первым по чести во время богослужения. У нас святейший патриарх Кирилл, он у нас первый епископ среди равных.
Это принцип.
Да, это принцип. Угу. То есть патриарх на литургии, он возглавляет богослужение. Но когда там собирается синод священный, то коллегиально все принимается решение. Потом у нас есть еще над синодом архиерейский собор.
Угу.
А над архиерейским собором есть еще и поместный собор. И поэтому все равно, то есть, ну, так или иначе, у нас нету такого, что вдруг какой-то епископ там, или священник вдруг получает какие-то сверхполномочий. Вот звонивший как раз он озвучил вот эту проблему, что Константинопольский патриарх Варфоломей не слушает собственный синод.
Ну, а вот, кстати, а почему они ничего с этим сделать не могут?
Не знаю, не ко мне вопрос.
Угу, хорошо. Тогда я напомню нашим слушателям, что нам можно звонить +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Я еще про отца Алексея Уминского, знаете, хотела что спросить. Есть ощущение такое, что вот то, что это интервью кому-то заходит, ну, потому что я почитала комментарии, действительно, многие там пишут, что вот, спасибо большое, наконец-то я там увидел, ну, и дальше, кого они там увидели, что это какой-то как будто бы и наш, может быть, тоже промах по части миссии, потому что как будто бы люди, которые это слушают со стороны, то есть которые церковь, о церкви ничего не знают, не понимают, почему все, что говорится там, это немножко, ну, там, неправда и, может быть, немножко плохо.
Ну, Полина, на самом деле есть информационные пузыри,
угу.
И поэтому, если говорить про агента Дудя, то у него, в принципе, регулярно выходит интервью с теми людьми, которые враждебно относятся к современной России и к политике современной России. Ну так, скорее, к политике современной России. И поэтому понятно, что там это определенный контингент, он в большей части не христианский.
Ну, то есть это просто вопрос именно границ пузыря.
Да, ну, собственно, примерно так же, как если ты зайдешь на иноагента, как вот там у нас Глебыч, как вот там по-другому.
Невзоров.
Невзорова, да?
Тоже он экстремист.
И экстремист, и так далее. Да, это понятно, что у него тоже в комментариях будут там всякие богохульники. Но это не означает, что, ну, как бы, к ним тоже мы должны обращаться с миссией. Но все-таки мы идем к миссии к тем людям, которые нас хотят хоть как-то слушать.
Угу. У нас еще один звонок. Добрый вечер.
Здравия желаю.
Здравствуйте, Иван.
Федеральный ядерный Иван. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я сейчас этот регенту буду вопрос задавать.
Давай, Иван.
Полного хора. Вот. Сначала несколько предпосылок коротких, и потом вопрос. Значит, у нас вот президент ставил проблему, что молодежь немножко агрессивностью страдает, да? Вот. Потом вторая предпосылка, это то, что... Ну, напоминаю, я регенту вопрос задаю. Вторая предпосылка, то, что у нас в музыке осуществляются движения души, вот. Третье, значит, хотел привести вот факт, порадоваться, что у нас вот сейчас прошла передача «Ну-ка, все вместе хором» по телевидению, и там Челябинский архиерейский хор с Иисусовой молитвой первое место занял в одной из передач, а в другой передаче народный хор Свердловского музучилища вошел в призеры. Угу. Вот. И последняя предпосылка, это значит, что мне вот кажется, что в музыке только гармония есть. Вот. И в связи с этим вопрос, да, вот то, что я перечислил, согласны ли вы со мной, что в музыке только гармония есть, и что вот эту гармонию в школах желательно детям прививать, вот, особенно народной музыкой, так.
Спасибо вот, большое, Иван.
Активнее.
Спасибо.
То есть именно в школах усилить влияние музыки.
Спасибо. Ну, начнем со школ. Я бы, конечно, прежде чем в школах что-то вообще добавлять или что-то усиливать, я бы тогда ослабил бы в чем-нибудь другом, потому что школьничков просто уже откровенно жалко. Угу. Вот, все, мы им хотим что-то еще добавить. Не за счет отмены старого, а просто за счет лишних уроков. И боюсь, что вот эта агрессия, про которую говорит наш президент, она в том числе, что ребята уже просто, так скажем, не хватает сил. Жить просто уже нормальной жизнью. Некий такой протест таким образом выражается. Что касаемо, что гармония есть только в музыке, мне как человека с музыкальным образованием, я могу сказать так, что гармония в музыке есть, но она не только в музыке уж точно. Угу. По той причине, что я хоть не являюсь математиком, но верю известным математикам, которые говорили, что они видели в математике гармонию. Я также не являюсь физиком, но верю физикам, которые видели тоже, да, физики гармонии. Говорят. Поэтому я думаю, что гармония есть вообще везде. Если просто присматриваться, есть у тебя есть чувство прекрасного. Это в любом случае. Наверное, также есть как гармония вкуса. Да? То есть, наверное, какой-нибудь профессиональный повар, создающий новые блюда, которые потом мы кушаем, думаем, как он вообще такое сделал. Uh-huh. Да? То есть человек чувствует, находит гармонию из разных вкусов, чтобы создать какой-нибудь шедевр. Поэтому, так как в мире присутствует Господь Бог, а Бог и есть гармония, то, соответственно, мы ее можем где-то замечать Господа Бога, да, в том числе, конечно, и в музыке. Но хотел бы еще заметить, вообще, если мы касаемся музыки, что это частичное упущение государства, частичное упущение и церкви, и вообще многих, что мы не проповедуем и не доносим свои смыслы через музыку. Потому что, если мы говорим про молодежь, потому что, когда говорят, что нужно что-то молодежи пропагандировать, давайте будем снимать фильмы, сериалы и тому подобное, ребят, молодежь в первую очередь и в среднюю, да и в последнюю, оно слушает музыку в огромном количестве. И оно в том числе служит постоянно иноагентов, оно постоянно служит мат, перемат, пошлятину всякую. И это глобально у нас особо никто не контролирует. Так что и нового почти особо ничего не создается. Поэтому, конечно, я думаю, что молодежь изголодалась почему-то хорошему. Не случайно, когда появлялись даже такие песни, как там «Матушка-Земля», или песня, забыл, вот из Башкирии «Айла», по-моему, так называлась. Угу. Да, то есть молодежь может слушать и радоваться чему-то прекрасному. Да? Поэтому нужно просто это всячески поддерживать и еще больше создавать.
Ну, а я бы здесь еще, знаете, к чему вернулась? К агрессии среди школьников. Вы вообще в чем? Вы действительно думаете, что единственная причина это в том, что они перегружены, или еще какая-то есть? Потому что действительно растет количество, ну, условных терактов в школах, когда дети приходят с оружием, пытаются что-то принести, иногда кому-то плохо.
Ну, оно не в такой, знаешь, сейчас даже странно, может, из моих уст прозвучит, но я не считаю, что прям сильно растет. Да? То есть, когда у тебя было в школах, грубо говоря, там 3 теракта, а стало там 7 или 8, да, то сказать, что прям сильно растет, да, оно так, сухо говоря, ну, увеличилось как бы, 2 раза.
Да, да.
Но сильно растет, в моем понимании, это есть какая-то эпидемия, ну, там 100 терактов стало. Да. Тут понятно, что у нас есть проблемы определенные, в том числе и донесение наших смыслов молодежи. Думаю, что то, что я озвучил, то, что они перегружены сроками, это одна из проблем. Вторая проблема, и, наверное, может быть, главная, это проблема семей. Да, то, что у нас огромное количество разводов, и, в принципе, люди взрослые сами находятся в тревожном состоянии, и на это влияет множество других внешних факторов. Третье, я думаю, это то, что вот эта история, которая уже длится 2 года, которая касается различных запретов, она все равно коснулась и молодежь, и даже в первую очередь это молодежь. То есть пока ты там никого не трогал, они там что-то там смотрели, что-то слушали и тому подобное, если там вдруг кого-то, какой-нибудь артист заблокируют, или где-то там, может быть, какой-нибудь сайт заблокируют, то глобально сами площадки, где они общались, особо не трогали. И тут раз тебе блокируют какую-то часть твоей жизни, потому что для молодых ребят это прям как жизнь. Это, конечно, будет вызывать тревогу, плюс, когда ты блокируешь, ты должен понимать, что ребята выйдут на улицу. То есть, если ты заблокировал молодым ребятам интернет, они выходят на улицу. Дальше, ты их встречаешь на улице, то есть, если ты что-то запрещаешь, ты всегда, вот прям, ребят, послушайте, всегда должен предлагать альтернативу.
Угу.
Если альтернативу не предлагаешь, а просто думаешь, что они пойдут рисовать на турниках, в некоторых местах ржавых, там, вертеться, или собирать грибы, или рыбачить, это не произойдет. Современно молодые ребята последний раз рыбачили, может, вообще никогда.
Угу.
Поэтому или вы даете альтернативу, когда они выходят на улицу, либо они найдут ее сами, то есть они объединяются в банды и начинают хулиганить.
Угу. У нас звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, отец Павел. Добрый вечер, радиослушатели.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Как вы лично, и вот церковь относится к ипотеке, кредиту, к микрофинансированию? Полезна эта вот вещь, как вы думаете? Или все-таки это как бы от сатаны что-то тут есть? Спасибо.
Спасибо большое. Ну, вообще церковь против того, чтобы деньги давались в рост. Да, в первую очередь это, конечно, касалось личных отношений, то есть если вот рядом сидит прекрасная соведущая Полина Уварова, она, предположим, меня попросила в долг там 100 рублей.
Это условно, да.
Да, и, соответственно, я должен, если в долг даю, я даю 100 рублей, но я не имею права от нее требовать, чтобы она вернула 110. То есть православный христианин делать такое не может, это прямой запрет из Библии.
Угу.
Понятно, что банковская система, она построена на том, чтобы вернуть какие-то с процентами, за счет этого она существует. Поэтому насколько можно к банковской системе что-то вот требовать от них, тех же законов, которые есть в личных отношениях, я не знаю. Вот. Но что точно можно сказать? Человек максимально должен учиться жить по средствам. И поэтому, когда человек оказывается в какой-то безвыходной ситуации, там, кто-то у тебя заболел, тебе нужно много денег на операцию, там, еще что-либо, и человек, ну, как бы от безысходности он берет кредиты, это ладно. Но когда человек берет кредиты, потому что он находится под влиянием маркетинга, что вот...
Значит, ну, что-то на телефончике.
Да, на телефон, на новую машину, что-то еще, вот у нас типа старый ремонт, давай возьмем кредит, и потом человек находится под огромным обременением и так далее, и от этого страдает, мне кажется, что от этого нужно максимально удаляться.
У нас звонок, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, слышно меня?
Да,
да, слышно.
Меня зовут Денис, я из Ростова-на-Дону. Первый раз в жизни так волнуюсь, дозвонился на радио. Вопросик такой, коротенечко, чтобы не отвлекать. Смотрите, вот телеканал «Спас», да, телеканал «Спас».
Uh-huh.
Вот. Моей бабушке 90 лет, дай бог здоровья. Вот. Ну, понятно, что она прилеплена как бы к этому каналу, ей нравится и так далее. Вот. Мы тоже рады, что она смотрит, там в церковь ходит. Своими ногами, слава богу. Вот. Но у меня такой вопрос, вот знаете, вот накипело. Вот такой серьезный федеральный канал, да? И вот смотрите, бабушка смотрит. И потом бум на этом канале. получасовая реклама каких-то там, ну, вот это такая, знаете, как американская реклама, вот купите, купите, по 1000 раз они повторяют какие-то, ну, бесполезные товары, переведите деньги, купите прямо сейчас, только сегодня, вот эти скидки, да, если вы купите 2, 3 в подарок, вот эти бесполезные ножи и так далее.
Ну, мы поняли.
Да-да-да, вы сейчас хорошо озвучили эту рекламу.
Спасибо большое. Ну,
да, спасибо.
Что могу сказать? Очевидно, что телевидение выживает за счет рекламы. Вот. Насколько уместна подобная реклама на православном телевидении, я здесь могу выражать только свое субъективное мнение. Да? По моему субъективному мнению, это, конечно, на мой взгляд, не очень хорошо. Вот. С другой стороны, но как бы вряд ли ты можешь содержать православное телевидение, вообще любое телевидение за счет просто пожертвований людей. Потому что я сам в свое время трудился на телеканале «Спас» и видел, какой там штат сотрудников, сколько вообще всего нужно делать, и там и студии, и все остальное, и телеканал находит деньги просто за счет, вот, в том числе и рекламы. Да? Поэтому тут, знаете, как-то палка о двух концах. Или он будет такой более тусклый, менее профессиональный, ну, наверное, вот, ну, не то, что менее профессиональный, но не так много будет разных программ, на которые, в общем, нужны деньги. Вот. И не будет рекламы, как это было на телеканале «Спас» еще там, может быть, лет 7-8 назад. Либо у нас будет реклама, ну, а уж какая реклама будет, такая будет, да? Но при этом будут разные программы. Тут, конечно, в мире светлых розовых пони, угу, да, государство могло бы выделить просто средства, да, ну, потому что очевидно, что из всех телеканалов, которые у нас есть, то именно телеканал «Спас» и телеканал «Союз» продвигают традиционно нравственные ценности. В той или иной степени, я сейчас не хочу давать оценку тем или иным программам, но в целом очевидно, что в сравнении с другими телеканалами они прям продвигают. Можно было просто выделить средства из госбюджета, вот как у нас вот есть новость, что там есть поддержка Почты России. Вот Почта России сама не справляется, она убыточная, да?
Да, да, и ее вот тут предложили меры, как ее спасти.
Да, да, и там обязали там Озон, Вайлдберри, чтобы они там обязательно открывали пункты временные, да, ну, ПВЗ, короче, да, да. То есть решили вот Почту России спасти, да, такими мерами, что, может быть, там не всем это понравится. Но вот мне кажется, что выбирая между телеканалом «Спас» и Почтой России, ну, телеканал «Спас» тоже заслуживает, может быть, просто такого прямого где-то даже содержания от государства.
Субсидирование, вы думаете?
Ну да, ничего страшного. Не так. Для государства это не какие-то особо большие деньги, вот, на мой взгляд. Угу. Ты не согласна, Полин, со мной?
Не знаю, у меня нет на этот счет никакого мнения, если честно. Я давным-давно не смотрела телеканал «Спас», хотя когда-то тоже на нем работала. Ну,
а еще вот там пишут, нет, вот пишут Порфирий, зачитаю, Добролюбский пишет, нет на «Спасе» получасовых реклам. 2 минуты длятся, и еще по минуте сборы больным детям. Друзья мои, это на самом деле бессмысленный спор, потому что понятно, что реклама для того, чтобы телеканал содержать, но не думаю, что государство, которое выделяет просто гигантские средства, бывает на те или иные какие-то проекты, которые далеко не всегда заканчиваются чем-то хорошим, ну уж поддержать такой рупор традиционной пропаганды уж можно было.
В общем, дай им Бог здоровья всем на телеканале «Спас». Давайте последнюю тему обсудим, наверное, которую успеем. Говорят, тут проскочила новость, что Телеграм в России будет восстановлен. Об этом сказал член СПЧ Ионов. Но потом его опровергли, сказали, что ничего не бывает такому, но, тем не менее, вброс был интересный.
Я думаю, что все вот эти разговоры заблокируют, не заблокируют, они для бедных. В любом случае, где-то, я думаю, что недели 2, 3, 4 мы уже все точно будем знать. Вот.
Главное, окончательное решение ждете?
Главное, да? Друзья мои, что я хочу сказать. У нас вот сейчас наступает неделя, и через неделю вербное воскресенье, потом страстная неделя и Пасха. Это самое главное. Пасху никто никогда не заблокирует, потому что она уже произошла, и она с нами навсегда. Ура!
Да,
всем пока!
Всем пока! Пока!